говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске.
Сейчас на моем рабочем столе две фотографии. Я веду расследование. Это пытки в кадыровских застенках сегодня и вчера. Это люди, которые были похищены кадыровцами совершенно по непонятной причине. И их не стало.
Вспоминая Анну Политковскую, Пражская конференция в память о журналистке. Есть ли путь к успеху в борьбе с баскским терроризмом в Испании? Шум в большом городе или почему Москва опасный для здоровья город? И наука, темная энергия и темная материя во Вселенной. Во всем этом в ближайшем часе нашего эфира у микрофона Ирина Лагунина.
Этот телефон перестал отвечать 7 октября прошлого года. По этому телефону звонили сотни людей. Они к Политковской шли с болью. В редакции выстраивалась очередь. Я должен признать, мы с ней регулярно по этому поводу ругались и спорили. Она вынуждена была взять на себя часть функций государства по оказанию помощи людям. Людям, которые пострадали на Чеченской войне.
В канун первой годовщины гибели Анны Политковской наша радиостанция провела конференцию в память о журналисте. Человек, чей голос вы только что слышали, это главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. 798-1054. «Новая газета» вернула себе этот номер Анны Политковской. Он будет включен неделю, чтобы те, кто его знали, могли возобновить поток звонков, прерванный выстрелом 7 октября прошлого года в 16 часов 11 минут.
По этому телефону она слышала множество проклятий и угроз. Слышала много благодарности. По этому телефону звонили ей и назначали встречи, на которых она получала важнейшую информацию о коррупции в Российской Федерации.
Заменить Анну неким. Это даже не человеческий вопрос, а вопрос кадровый, говорит Муратов.
Этот человек, который выше справедливости не видел никаких величин и никаких авторитетов. И этот человек был принципиально неразборчив в выборе врагов. Пускай теперь они боятся. Несмотря на то, это самое главное, о чем я хотел сказать. Они это коррумпированные сотрудники силовых структур России, развалить дело, которое ведет Генеральная прокуратура России и редакция «Новой газеты».
Бесконтрольность силовых служб в России стала полной и абсолютной, говорит главный редактор «Новой газеты».
Я вам могу сказать, что именно сотрудники специальных служб и сотрудники Министерства внутренних дел помогали, участвовали и организовывали убийство Ани. Безнаказанно люди используют все возможности специальных служб для того, чтобы вредить своему народу и убивать журналистов.
И это доказывает ход следствия.
Когда стало понятно, что Генеральная прокуратура не без нашей помощи вышла на след, и те сотрудники специальных служб и правоохранительных органов начали давать показания, вдруг начались диковинные утечки по этому делу. Спикер Московского городского суда выходит к журналистам, срочно вызванным журналистам, и диктует им список всех задержанных по делу. В Книгу рекордов Гиннесса я послал письмо с заявкой, она должна туда быть внесена. Такой открытости не было никогда. Фактически срывались все следственные мероприятия. Затем генерал КГБ Купряшкин выходит и по телевидению. Первый раз в жизни он появился на телевидении, с тех пор больше никогда не появлялся. И вдруг он срочно называет фамилию задержанного подполковника ФСБ. Я вам скажу зачем. Чтобы все, кто это услышал, и причастные к этому делу, и к другим делам, они сумели скрыться. А затем начались утечки с биографиями и фотографиями задержанных. Я могу сказать одно, что если мы сумеем установить, каким образом произошли эти утечки, мы сумеем понять, кто заказчик.
Понимает ли российское общество, что оно потеряло вместе с Анной Политковской? Да, журналисты гибнут. Гибнут репортеры, ведущие расследования преступных группировок, наркокартелей, мафии. Но чтобы от рук наемного убийцы погибла женщина, писавшая о коррупции власти на всех ее уровнях, расследовавшая судьбы людей и нарушение их прав? Расследование дела «Уотергейт» с подслушкой в штаб-квартире Демократической партии, которое закончилось отставкой президента Ричарда Никсона, началось с публикации в газете «Вашингтон-Пост». Не могу себе представить, чтобы после этого журналистов Боба Вудварда и Карла Бернстайна ждала в Америке такая же судьба, какая постигла Анну Политковскую в России. Эдвард Люкас, заместитель главного редактора журнала «Экономист».
Убийство Анны – это симптом процесса, который начался, я бы сказал, в 91-м году, когда провалились попытки ликвидировать КГБ. Он ускорился, когда Примаков возглавил СВР. Затем, когда Путин стал преемником Ельцина, когда ему удалось консолидировать в своих руках власть. Он еще более убыстрился после трагедии в Беслане.
Но даже не это убийство вызвало шок на Западе, говорит Эдвард Люкас, а акт ядерного терроризма на улицах Лондона, убийство Литвиненко. Понимает ли на Западе, что значила смерть этой журналистки даже не для самого общества, оно, может быть, и не заметило, а для развития России? Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек.
Для будущего Российской Федерации имеет ключевую важность то, чтобы убийство журналистки Анны Политковской было до конца расследовано. И я надеюсь, что российская администрация до конца понимает этот факт. Безнаказанность преступлений против российских журналистов внушает беспокойство. И хорошо, что в данном случае расследование не спрятали под ковер и не закрыли. Потому что свободу разделить нельзя. Невозможно разделить свободу принятия политических решений и свободу слова. А ведь есть целый набор средств, чтобы подорвать эту свободу. От самых жестоких, как убийство журналистки Анны Политковской, до принятия новых законов и различных манипуляций с цензурой.
Но что может предпринять международное сообщество, будь то на уровне Европы или на национальном уровне, чтобы российские власти действительно не отложили это дело в долгий ящик, был задан вопрос чешскому премьеру.
У нас нет возможности повлиять на российские суды, но единственное, что я могу сделать как политик, это на международном уровне оказать давление на Российскую Федерацию, чтобы это дело было расследовано. И я как политик могу выразить свое мнение и быть на стороне правды. Для органов, которые расследуют это убийство, как и для судов в России, это очень сложный экзамен. Посмотрим, смогут ли они его сдать. Результаты расследования убийства Анны Политковской – это проверка нынешней ситуации в России. И я думаю, что российские власти это понимают.
Эдвард Люкас, заместитель главного редактора журнала «Экономист».
По-моему, Запад медленно, но начал ралли против шовинистической или неоимпериалистической, называйте как угодно, политики Кремля. Когда Анна Политковская писала в своей книге, что Запад видит в России только то, что отвечает его вкусам, в Берлине был Шрёдер, в Париже Ширак и Берлускони в Риме. Все они ушли, причем не просто ушли, но и дискредитировали себя. И атмосфера, в которой проходят встречи Европейского Союза, полностью другая. Мы видели это и в Самаре, и в Португалии, и в Финляндии. И мы увидим это в будущем. Отношение к России меняется. Западный человек начинает понимать, насколько Россия стала криминальной, насколько глубокая коррупция ее поразила, что команда в Кремле запустила руки во все. Все высшие чиновники Кремля являются одновременно главами крупных частных и государственных компаний. Все это начинает оказывать эффект. Агрессивная внешняя политика силовиков, рывок к Арктике, неприкрытые попытки запугать или убить оппонентов. Все это сказывается на отношении к нынешней власти.
Эту неделю мы провели под знаком Анны Политковской. 7 октября исполнится год с момента ее гибели. Ее последнее интервью в жизни, данное «Радио Свобода», звучит как завещание.
Сейчас на моем рабочем столе две фотографии. Я веду расследование. Это пытки в кадыровских застенках сегодня и вчера. Это люди, которые были похищены кадыровцами совершенно по непонятной причине, и их не стало.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Радикальные баскские националисты призвали провести в Испании акции протеста после того, как полиция в четверг вечером арестовала 22 баскских лидера, членов партии Батасуна, запрещенной за связи с сепаратистской группировкой ETA. ETA действует в Испании с конца 60-х годов прошлого столетия, пытается добиться вооруженным путем отделения от страны ее северных районов и образования в этих районах независимого баскского государства. Этой же цели, но только мирным путем, добивается и региональное баскское правительство. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Нынешние испанские власти считают себя вполне способными решать даже глобальные конфликты. Не так давно они выступили с доктриной Альянса цивилизаций, с помощью которой надеются победить международный терроризм. Испанский премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Я предлагаю создать Альянс цивилизаций.
союз между Западом и арабским и мусульманским миром. Его цель – развивать взаимное уважение и взаимопонимание, способствовать проявлению сдержанности, признанию национальных и религиозных особенностей друг друга и факта взаимозависимости между народами.
Эмиссары Мадрида разъезжают по свету и пытаются примирить то израильтян с палестинцами, то грузин с осетинами, то сербов с косоварами, то африканцев из провинции Дарфур с суданцами-арабами, то иранцев со всем остальным человечеством. Ну а те государства, которые по отношению к международным террористам применяют силовые методы, подвергаются в Мадриде резкой критике. Особенно здесь достается Израилю и США. Первый заместитель председателя испанского правительства Мария Тереса Фернандес де ла Вега.
Правительство Испании расходится с администрацией США по многим вопросам. К примеру, по вопросу международной безопасности и борьбы с терроризмом. Мы придерживаемся иных методов в решении этой проблемы.
Террористов, с которыми борются США, Россия, Израиль и другие страны, в Испании таковыми порой не считают. Это даже отразилось в официальной лексике. Так в Палестине у испанцев действуют антиизраильские ополченцы, в Ираке – бойцы-сопротивленцы, на Кавказе – партизаны. А кровожадные боевики Бен Ладена, действующие в странах Магриба, которые время от времени норовят что-то взорвать и в самой Испании, здесь скромно именуются исламскими активистами. Все пацифистские рецепты, придуманные стратегами Альянса цивилизаций, забываются, когда речь заходит о собственном государстве, точнее о его части, о стране басков. Премьер Родригес Сапатеро.
Ответ со стороны испанского правительства и общества по отношению к террористам это всегда одинаков. Этот ответ основан на эффективных действиях правоохранительных органов и международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом.
И в кооперации международной.
Никаких переговоров с террористами, никаких контактов с бандитами, никакого диалога с кровавыми убийцами, повторяют практически ежедневно испанские политики всех мастей, от левых до правых. Вместо диалога беспощадные полицейские меры. Хватать не только тех, кто непосредственно устраивает теракты, но и тех, кто отмалчивается и публично не осуждает вооруженных сепаратистов. Кстати, подобная политика по отношению к ЭТО и ее окружению не нова. Она осуществляется уже 40 лет и, как отмечают независимые наблюдатели, не приносит никаких результатов. Наоборот, эта политика лишь нагнетает обстановку в регионе, и на этом фоне сепаратисты без труда вербуют в свои ряды новых сторонников. Баский профсоюзный активист Мануэль Арамбуру.
Мы, баски, считаем, что в Испании до сих пор жив имперский дух, неправильно понятый патриотизм. Его всячески нагнетал в прошлом веке фашистский диктатор Франко. Ему необходимо было воспевание национального величия, идеи единой и неделимой Испании, чтобы подавить стремление к свободе, в первую очередь, жителей национальных окраин страны, басков, каталонцев и галисийцев, да и всех жителей Испании.
Насилие порождает лишь насилие. Так сейчас в стране басков акты вандализма совершаются практически ежедневно. В поселке Ликетио, в 50 километрах от города Бильбао, индустриальной столицы региона, молодые сепаратисты забросали бутылками с зажигательной смесью комиссариат полиции, а в городе Сараус комиссариат уничтожили взрывом. До этого на нескольких железнодорожных магистралях из-за умышленного обрыва линий электроснабжения надолго останавливались поезда дальнего следования и электрички. Испанцы живут не в вакууме и видят, что существующие в других странах конфликты, аналогичные баскскому, решаются. Особое впечатление на испанскую общественность произвел недавний опыт Северной Ирландии. Мадридский писатель Хуан Антонио Мартинес.
Меня восхищает политика Великобритании. Она, с одной стороны, всегда действовала решительно в отношении терроризма, но не выходя за рамки демократии, последовательно применяя к террористам всю силу законов правового государства. В то же время Лондон проявил щедрость и разумный компромисс в мирном процессе. Ну а в Испании, похоже, никто никому не желает делать уступок и не признает компромиссов. В результате англичане смогли справиться с насилием и решить североирландскую проблему.
проблему, а мы с баскским вопросом справиться не можем. Видимо, все дело в степени развития демократических традиций, умении считаться с оппонентами, уважать чужие национальные чувства, убеждения и мнения. У англичан они имеют многовековую традицию. У нас демократия существует не полных 30 лет. По моему мнению, отсутствие в Испании укоренившихся демократических традиций – это главная причина наших неудач.
Местные наблюдатели отмечают, что нынешняя вспышка так называемой «кали-барокко» или уличного вандализма баской молодежи объясняется желанием отомстить властям за недавний арест Хуана Мария Олану, руководителя общественной организации «Аскатасуна», выступающей в защиту прав заключенных ЭТА. Олано был схвачен 9 сентября в городе Сан-Себастьяне в ходе запрещенной властями манифестации в поддержку заключенных. Ее участники требовали условно-досрочно освободить из тюрьмы лиц, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. Испанское законодательство предусматривает освобождение больных, однако оно не выполняется по отношению к баскам, осужденным за принадлежность к ЭТА. Мануэль Арамбуру.
К сожалению, в Испании за годы демократии ничего не было сделано, чтобы побороть традиционный шовинизм и внушить людям уважение к правам малых народов. Многие испанцы даже не знают, что их страна состоит из представителей разных национальностей, которые имеют право на свою самобытность.
В настоящее время в тюрьмах Испании находится примерно 500 заключенных, осужденных за принадлежность к ЭТА. Олано, которого многие в стране басков считают не террористом, а правозащитником, грозит 10 лет тюрьмы, как и двум десяткам его соратников, активистов баскового движения в защиту прав заключенных. Разумеется, время от времени у испанских политиков возникает мысль, что полицейскими репрессиями ничего не добьешься, и они садятся за стол переговоров с басками. Однако эти переговоры всякий раз заканчиваются неудачей. Вот и весной прошлого года власти согласились на переговоры с ЭТА. Как теперь выяснилось, ЭТА предложило прекратить вооруженную борьбу в обмен на проведение в стране басков опроса населения по проблеме суверенитета. Испанские власти отвергли эту инициативу. После провала переговоров ирландский католический священник Алек Рейд, который в свое время выступил посредником в мирном процессе в Северной Ирландии, только руками развел. Отец Рейд переехал несколько лет назад в страну басков, чтобы помочь добиться мира. Казалось, для успеха были все основания, ведь сумел же Рейд умиротворить ирландскую республиканскую армию, группировку значительно более кровожадную, чем эта. Армия с начала 70-х годов прошлого столетия уничтожила почти в 3 раза больше своих противников, чем баские сепаратисты. Увы, все усилия ирландца оказались тщетными. Идея опроса о независимости принадлежит не вооруженным сепаратистам, а вполне респектабельным баским политикам, христианским демократам и социал-демократам, находящимся у власти в регионе, членам коалиционного правительства. Их план преодоления баскского конфликта получил название «дорожной карты» по аналогии с планом достижения мира на Ближнем Востоке. Депутат испанского парламента от баских христианских демократов Жосу Эркорека.
Прежде всего, мы хотим в рамках дорожной карты достичь договоренности с центральным правительством в отношении мирного процесса в регионе. Мы полагаем, что после 10 лет конфликта необходимо наконец достичь мира, и для столь благородной цели следует найти нестандартные решения.
Дату опроса на днях назвал глава баской автономии христианский демократ Хуан Хосе Ибаречи 25 октября 2008 года. Кстати, многие политологи полагают, что в случае его проведения большинство населения региона выскажется за суверенитет. Но провести опрос, похоже, баскам не дадут. Из Мадрида уже раздался грозный окрик первого зампреда правительства Марии Тересы Фернандес де ла Веги.
Безответственно предлагать демократическому обществу противозаконные действия. Рука государства не дрогнет, и оно обрушит всю силу закона на нарушителей конституционного порядка.
Между тем, как считают независимые юристы, в Испании нет закона, который не позволял бы проводить опросы населения в регионах по той или иной проблеме. Тем более, что баское правительство не претендует на то, что результаты этого опроса могут иметь какую-либо юридическую силу. В ответ на угрозы из Мадрида лидер баскских социал-демократов Бегони Ирасти призвала население региона к гражданскому неповиновению испанским властям в случае, если центральное правительство будет по-прежнему отказывать баскам в праве высказать свои мысли в отношении дальнейшего пребывания в составе испанского государства. Но испанские политики вновь заговорили о необходимости силовых мер. Хуан Карлос Родригес Ибарра – видный деятель, правящий в Испании социалистической рабочей партии.
Если Ибарречи все же вознамерится осуществить свой план опроса, отвергнутый Испанией как незаконный, испанское правительство должно лишить его права распоряжаться местной полицией. Силы правопорядка должны перейти в ведение центральных властей и помешать проведению незаконной затеи.
Угрозы в адрес басков чередуются разговорами о близком конце ЭТО, благодаря якобы эффективной работе испанской полиции. Хавьер Хуарес – политический аналитик мадридского телевидения.
Я полагаю, что испанское общество в своем большинстве не готово к баскской независимости и не примет выход страны басков из состава государства. Обществу может быть нанесена колоссальная травма с непредсказуемыми последствиями. В силу исторических обстоятельств баскская проблема действительно существует. Сложность ситуации в том, что решить ее никто не может, а предоставить баскам независимость никто не решается.
Недавно на юге Франции была раскрыта одна из ячеек ЭТО и арестованы несколько человек, в основном молодые люди, кстати, никогда не совершавшие теракты. Министерство внутренних дел Испании заявило, что у ЭТО сломан становой хребет, и теперь оставшимся на свободе террористам придется от горя чуть ли не самим сдаться властям. Баскские радикалы, которые, кстати, в последние годы заранее предупреждают полицию о готовящихся взрывах, чтобы избежать человеческих жертв, тут же напомнили о своей боеспособности. В провинции Логроньо полиции был подброшен заминированный автомобиль со сложнейшим взрывным устройством, над которым испанские саперы ломали голову 10 часов подряд. После этого инцидента официальное хвастовство ненадолго прекратилось.
О термине «терроризм» в применении к баскской проблеме рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На Украине закончен подсчет голосов, поданных в воскресенье на досрочных выборах в Верховную Раду. Партия регионов премьер-министра Виктора Януковича заняла первое место, набрав более 34% голосов. Однако переговоры о создании правящей коалиции ведут блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона». Объединившись, эти оранжевые политические силы смогут контролировать большинство мест в парламенте. В Ставропольском крае острой кишечной инфекцией заразились уже свыше 350 человек, 168 детей госпитализированы. По данным властей, причиной заражения могли стать некачественные молочные продукты. В Перми в редакциях двух газет в пятницу были проведены обыски, изъяты почти все жесткие диски компьютеров и часть документов. Власти сообщили, что обыски проводились в рамках уголовного дела против фотокорреспондента, которого обвиняют в разглашении государственной тайны. На его электронный адрес попали секретные документы. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест двух высокопоставленных сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном прослушивании телефонных разговоров. Свыше 30 представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали создать международную комиссию по расследованию убийства Анны Политковской. Исполнительным секретарем Содружества независимых государств утвержден Сергей Лебедев, до сих пор возглавлявший службу внешней разведки России. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил использование силы военными властями Мьянмы против мирных демонстраций протеста. Этой теме было посвящено заседание Совета безопасности ООН.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Шум в большом городе или почему Москва опасна для здоровья. И наука, темная энергия и темная материя во Вселенной. В начале мая британские ученые провели исследование одной новой для больших городов проблемы. Почему-то птицы, поющие обычно с рассветом, начинают весной голосить иногда и всю ночь напролет. Я знаю это по своему дрозду. Раньше он заводил песню в 4:30 утра, а теперь оповещает мир о том, что это его любимый водосточный жалоб перед окном спальни и в 2, и в 3 ночи. Изначально ученые думали, что причина – освещение, которое мешает птицам разобраться во времени дня. Оказалось, нет. Объясняет автор исследования Ричард Фуллер из университета Шеффилда.
Небольшой эффект освещение оказывает. Птицы действительно поют иногда и ночью, но значительно большее влияние на их поведение оказывает шум. Птицы начинают петь ночью, по нашему мнению, чтобы избежать дневного соревнования с шумовым загрязнением города.
Иными словами, днем их просто никто не слышит. А вот несколько иная статистика. 70% москвичей живут в зоне шумового дискомфорта. Таковы данные МОСЭКО-мониторинга. Уровень шума в российской столице превышает допустимые нормы как минимум на 25 децибелов и существенно влияет на здоровье москвичей. Страдает не только их слух. Повышается количество сердечно-сосудистых заболеваний, нарушается сон. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, существует связь между высоким уровнем бытового шума и ранними смертями. Московские власти пытаются бороться с городским шумом, но пока безуспешно, рассказывает Любовь Чижова.
Что такое шумовой дискомфорт, большинство москвичей знают не понаслышке. Переполненные автомагистрали, многочисленные стройки и прочий городской шум отравляют жизнь жителям мегаполиса круглосуточно. Столичные чиновники наличие проблемы признают, говорит начальник информационно-аналитического отдела МОСЭКО-мониторинга Полина Захарова.
Это проблема для нашего города. Сейчас примерно около 70% территории Москвы находится в так называемой зоне шумового дискомфорта. То есть от строек, от автотранспорта, от железнодорожного транспорта, от авиатранспорта. На этих территориях превышены установленные в Российской Федерации нормативы по уровню шума. Превышение составляет где-то от 10 до 25 дБ в зависимости от источника.
Центр Москвы. Идет строительство здания нового банка. Интересуемся, как относятся к звукам стройки местные жители.
Не замечают, мы уже привыкли, это уже привычка. Я вот жила в одном районе, потом переехала в другой, более шумный. Я первые дни, да, я ощущала, а потом я привыкла. Но все равно это действует на нервную систему. В организме все равно все накапливается.
Власти Москвы пытаются бороться с шумом. На наиболее оживленных магистралях стоят специальные звукоотражающие щиты. Запрещено шуметь по ночам, и за это действительно штрафуют. А с будущего года в столицу запретят въезжать грузовым автомобилям, не отвечающим европейским стандартам Евро-2, то есть наиболее шумным и загрязняющим атмосферу. Но всех этих мер недостаточно, считает представитель движения «Россия без машин» Дмитрий Кокарев. Он и его соратники предлагают более радикальные меры – отказаться от машин вовсе.
Автомобиль, кстати говоря, один из самых интенсивных источников шума, как непосредственно за счет выхлопа двигателя, да, потому что это непосредственно происходит взрыв топлива в его моторе, так и шум, который возникает из-за трения колес по асфальту, из-за аэродинамического шума и прочие вибрации всяких конструкций, там, дорог, этих мостов.
Верите ли вы в то, что Москва когда-нибудь может стать бесшумным городом?
Хочется верить, но пока нет оснований для такого оптимизма, потому что вот по нашим наблюдениям, к сожалению, все усилия московских властей сделать Москву более приемлемые для жизни, они идут в каком-то неправильном русле, мягко говоря. Все эти реконструкции магистралей, там, эстакады и тому подобное, установка щитов, вот в том числе шумозаградительных, это вроде бы благое дело, но на самом деле надо смотреть как бы в корень. Это все равно, что ли, там, тушить огонь бензином, это попытки косметическими мерами решить некосметическую проблему. Потому что необходимо просто радикально урезать трафик, который уже достиг совершенно неадекватных масштабов. И шумовое загрязнение здесь бесполезно ограничивать такими вот мерами, как звуковые щиты. А нужно просто радикально снижать загрузку дорог. Автомобиль – это не единственное средство транспорта. Даже более того, это далеко не самое лучшее средство транспорта.
Как вы себе представляете, например, Москву без машин?
Мы пытаемся не только представить, а сделать то, чтобы Москва стала менее автомобилистичной, чтобы чиновники поняли, что можно идти по другой схеме развития города, как вот делает Европа, например, потому что общественный транспорт должен взять на себя основную нагрузку пассажиров.
Много ли в вашем движении человек, членов, и какими методами вы пытаетесь убедить московское правительство уменьшить количество машин на улицах?
Среди наших активистов, наверное, не так много людей, но потенциальных сторонников мы видим. Необходимо, чтобы автомобиль не был такой вот святой коровой, а власти городские развили альтернативу. Например, городской транспорт, велосипед. Можно пойти путем Лондона, который запретил, ну, точнее, не запретил, а ввел плату за въезд в центр города, повысил сильно плату за парковку в центре. То есть, в первую очередь, конечно, экономические меры. Никакие запретительные меры здесь не помогут, по нашему убеждению. Есть много позитивных примеров с Европы, когда разумными мерами ограничивали использование автомобиля без ущерба для городского трафика, грубо говоря.
Вы как сами лично по Москве передвигаетесь?
Я только общественным транспортом и периодически на велосипеде. И нисколько от этого не страдаю. И принципиальный противник личного автомобиля, потому что это крайне неэффективный способ передвижения, особенно в мегаполисе.
Это был представитель движения «Россия без машин» Дмитрий Кокарев. По недавно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения, существует связь между высоким уровнем шума и ранними смертями. Люди могут не осознавать, что их раздражает небольшой шум, и от этого страдает нервная система. О том, как шум влияет на здоровье человека, рассказывает профессор, главный научный сотрудник Центра демографии и экологии человека Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Борис Ревич.
Вы знаете, влияние шума на здоровье человека достаточно многообразно. Почему-то привыкли думать, что влияние шума – это только влияние на слуховой аппарат. На самом деле, когда повышенные уровни шума – это влияние на самые различные системы и органы человека. Ну и в первую очередь, я должен сказать, конечно, страдает и сердечно-сосудистая система, нервная система. Вот очень интересные исследования не так давно были проведены в Голландии. Они обследовали жителей, которые живут недалеко от крупного международного аэропорта, который находится совсем близко от Амстердама. И показали, что даже во время сна, когда люди спят и вроде бы не ощущают шум, в то время, когда самолет взлетает или садится, то есть есть вот такие повышенные уровни шума, потому что двигатели работают на другом режиме, в это время непроизвольно дергается глазное яблоко. До конца, на самом деле, влияние шума на здоровье еще окончательно не изучено. Очень многие исследования показывают, что наиболее опасно так называемое интермитирующее влияние шума. Когда шума то больше, то меньше. Ну вот представьте себе, там включили отбойный молоток. Или, скажем, идет транспортный поток. И вот такие перемежающиеся уровни шума, когда то очень шумно, то не так шумно, это вот на наш слуховой анализатор оказывает наиболее неблагоприятное действие.
Борис Александрович, а вы относитесь к 70% москвичей, которые живут в условиях шумового
безусловно
дискомфорта? Вот что вас больше всего раздражает?
Безусловно. Ну, я, например, считаю, что у меня снижен порог слуха. Дело все в том, что я родился и вырос в доме, где моя семья жила 100 лет, это знаменитый дом Афремова на Садовом кольце, рядом с высоткой у Красных ворот. Ну и когда я оттуда уехал, потому что жить стало уже совершенно невозможно, но я, как говорят мои друзья, выбрал нахрен ведьки не слаще, по принципу переехал на Ленинградский проспект, поскольку все равно хотел остаться где-то в центре. И вот я, например, считаю, что у меня есть, так сказать, определенные проблемы. Я думаю, что это практически у всех людей, которые живут в центре. Есть такой очень простой тест, самый элементарный. Вот вы откроете окно, ну, даже не полностью окно, а приоткройте окно, и попробуйте, можете ли вы разговаривать тихим голосом или не можете. Вот если вы это не можете, это значит, что все-таки с вашим слухом что-то происходит. И второй тест тоже очень интересно. Когда вы выезжаете за город со своими близкими, вот попробуйте кого-нибудь из знакомых вам людей определить, начинаете ли вы говорить чуть-чуть тише. Вот если вы начинаете говорить немножко тише, это говорит о том, что в условиях города вы вынуждены все-таки несколько форсировать.
Это было мнение профессора Бориса Ревича. Высокий уровень шума – проблема не только московская. О том, как ее решают в Германии и в ее столице Берлине, моему коллеге Юрию Векслеру рассказал берлинский автоэксперт Леонид Поляков.
В прошлом году проезжали через Берлин мои знакомые, которые до этого совершали такую довольно длительную поездку по Африке. Первое, что их поразило – после Африки. Это абсолютная тишина. Настолько, что просто вот она давит на слух и ощущение, что попадаешь в какой-то вакуум. А Москва, как мы вместе с ними решили, она примерно вот в отношении звукового фона находится примерно посередине. Потому что в Москве, если вот в гостинице «Измайлово», когда на каком-нибудь высоко расположенном этаже поздно ночью летом открываешь окно, слышно такой постоянный равномерный шум. А в Берлине слышно только, как в зоопарке там какие-нибудь птицы переговариваются и другие звери. Автомобиль сам по себе – это только как бы одна сторона вопроса. Ведь, ну, автомобиль находится не в вакууме, он движется по какой-то дороге. Он движется по автобану, он движется по городской улице. И от того, как устроено это строительное сооружение, автобан, улица, зависит тот уровень шума, который будут воспринимать жители близлежащих домов. Если человеку, который далек от проблемы, задать вопрос, что является наиболее сильным источником шума в автомобиле? Что человек отвечает на это? Всегда двигатель. А это неверно. Потому что у автомобиля, который движется со скоростью больше примерно 30-40 км в час, шум, который издают колеса, которые катятся по поверхности дороги, превышает шум всех механических систем этого автомобиля вместе взятых, то есть того, что находится внутри автомобиля. Потому что двигатель практически у всех, ну, по крайней мере, легковых автомобилей, или заключен в специальную капсулу, или моторный отсек этого автомобиля устроен таким образом, чтобы как можно меньше шума выпускать наружу. А вот что делать с колесами? Потому что, вот обратите внимание, на многих улицах в Берлине и, например, на том же городском автобане есть, висят таблички с ограничением скорости 60 км в час на автобане, где можно двигаться, на самом деле, там 80-90. Под этими знаками находится табличка, объясняющая, почему это сделано. Тоже, кстати говоря, немецкая специфика. Там написано слово «Lärmschutz», то есть борьба с шумом, защита окружающего населения от шума. Колеса, которые катятся по асфальту, они действительно шумят намного сильнее при скорости в 90, чем при скорости в 60. И вообще говоря, в Берлине много улиц, где ограничение скорости 30 км в час действует только по ночам. Как правило, с 22 до 6 часов утра. В то время, когда жители близлежащих домов спят. С этими знаками, ну, добиться можно многого, но еще большего можно добиться, понятно, что это намного дороже, с помощью каких-то защитных сооружений. Действительно, если ехать по Германии по автобану, то вот время от времени по разным сторонам автобана появляются какие-то, ну, достаточно, надо отметить, декоративные какие-то стены. Это стены, которые закрывают, изолируют от шума населенный пункт, который находится достаточно близко к автобану. Для того, чтобы все это работало, нужны жесткие санитарные нормы, и нужно, чтобы была какая-то инстанция, которая за их соблюдением следит. Ну, вот, собственно, что в Германии и происходит. Хозяин, условно говоря, автобана должен позаботиться о том, чтобы звуки, которые производятся при движении транспорта по этому автобану, не попадали никуда наружу, чтобы они вот там на автобане оставались.
О немецком опыте борьбы с уличным шумом рассказывал берлинский автоэксперт Леонид Поляков. Сейчас в российской столице разрабатывается своя концепция противостояния звуковой вакханалии. В ней предусмотрена замена нынешнего асфальта на специальные марки дорожного покрытия, повышение штрафов для застройщиков, работающих ночью. В районах, где слышны звуки взлетающих и садящихся самолетов, должны быть созданы станции контроля авиашума. Но пока эта концепция существует лишь на бумаге, а на деле большинство москвичей продолжают жить и работать в сопровождении шума большого города.
О проблемах загрязнения Москвы шумом рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. 30-х годов 20 века физики предполагали, что кроме видимого вещества, составляющего галактики, звезды и планеты, существует еще неизвестная материя, которая очень сильно влияет на развитие Вселенной. Несколько лет назад ученые объявили, что существование этой материи практически доказано. О роли темной энергии и темной материи во Вселенной рассказывает доктор физико-математических наук, профессор Мюнхенского университета Людвига Максимилиана Вячеслав Муханов. Вопросы ему задает Александр Костинский.
Мы обычно состоим из барионов, протонов, нейтронов и так далее, других химических элементов. Звезды тоже состоят из обычного вещества. Но было найдено, что обычное вещество составляет только 5% полной энергии или полного объема количества материи во Вселенной. Первые, так сказать, указания на существование темной материи были получены из суперновой, по-моему, 99 или 98 год. И если бы, в принципе, были только эти наблюдения или измерения, ну, я не уверен, что я на 100% верил бы в существование этой темной энергии. Есть нечто темное во Вселенной. 95%, да, 95% всего во Вселенной это нечто темное, что мы еще не видели. Из этих 95% темного есть как минимум две темные не силы, а две темные компоненты. Одна из них то, что называется темная материя, а другая называется темная энергия. Чем отличается темная материя от темной энергии? Темная материя – это что-то, что может образовывать скопление. И она, в принципе, вот эта вот темная материя сначала организует такие огромные гравитационные ямы, в которые проваливается барионное вещество, потом оно начинает светиться, и мы видим галактики. А это всего 25% вещества, полного вещества во Вселенной. А еще 70% это то, что называют темная энергия. И эта темная энергия однородно распределена во всей Вселенной. У нее плотность не варьируется из одного места в другое. Мало того, эта темная энергия, она не ведет к обычной гравитации, она ведет как бы к антигравитации. То, что было на ранней стадии. И вот то, что мы сейчас видим, как бы это начало второй стадии инфляции. Но если первая стадия инфляции, когда гравитация действовала как антигравитация, это вещь понятна, то почему сейчас начинается вторая стадия инфляции, это вещь абсолютно мистическая, и происхождение этой темной энергии, оно достаточно непонятно.
То есть я просто хочу сказать, что не так давно было открыто, что Вселенная-то наша не просто расширяется, а расширяется с ускорением, как будто ее кто-то расталкивает.
Так.
Что очень странно, просто потому что в большом масштабе действуют только силы гравитации.
И вот сейчас вот то, что есть, да, это все относится к масштабам, которые миллиарды световых лет.
И так вот у нас известно, что Вселенная стала расширяться с ускорением.
Но самая потрясающая вещь, что в принципе вот открытие этой темной энергии, оно тоже подтвердило как бы существование стадии ускоренного расширения в прошлом. Если мы предположим, что была стадия ускоренного расширения в прошлом, то количество энергии, полное количество энергии сегодня фиксировано. И вот, скажем, в течение длительного времени люди, когда они не знали о существовании темной энергии, они ставили под сомнение вот эту стадию существования ускоренного расширения в прошлом, потому что количества энергии не хватало. И когда эта темная энергия была открыта, все просто пришло в полное соответствие с тем, что было предсказано. Мы видели 5% барионов, скажем. Люди всегда, уже с 30-х годах подразумевали, что есть какая-то темная материя, потому что для того, чтобы объяснить вот эти вот скопления, это нужно было сделать. Значит, эта темная материя, как люди думали вначале, ну, может быть, какие-то мелкие звезды, какие-то барионы. Но вот сейчас стало ясно, что та темная материя, не путайтесь с энергией, да, мы про энергию сейчас еще через одну минуту поговорим, та темная материя, которая есть, не может быть барионами. Почему? Это стало ясно, опять же, из наблюдения, вот этой вот точной картины, флуктуация реликтового излучения, этой вот точной фотографии Вселенной. 100 000 лет. Как лучше сказать, старая или молодая, я не знаю, для Вселенной это молода, наверное.
Возраст.
И, в принципе, вот из этой полной картины, и плюс еще из данных по количеству разных легких элементов гелия, дейтерия во Вселенной, которое было тоже измерено, мы знаем, что барионов много быть не может. что барионов не больше, чем 5%. Поэтому эта оставшаяся темная материя, она должна образовывать неоднородности, в которые потом падают барионы, но она не может быть сама барионами. И, скорее всего, это какие-нибудь тяжелые элементарные частицы, которые еще не видели. И делаются невероятные усилия для того, чтобы открыть эти частицы. Более того, я думаю, что в течение ближайших 10 лет, и даже, вот скажем, с помощью ускорителя LHC. Тоже, LHC тоже поможет это сделать, потом есть много других экспериментов, эти частицы будут открыты и идентифицированы. Также недавно, сейчас будет планироваться эксперимент, в январе запускается GLAST-эксперимент, но это 25% еще вещества, плюс остается 70% вот этого вот вещества с загадочной, отрицательным, эффективным давлением, которое дает антигравитацию. А его происхождение и о том, чем это обусловлено, темная энергия, да. Мы имеем гораздо меньше сегодня представлений, чем о темной материи, про которую мы что-то все же можем предполагать. Это то, что называют, можно назвать космологической постоянной. Может быть, ответил за эту темную энергию, которую Эйнштейн ввел в 1916 году, и про которую он потом сказал, что это была величайшая ошибка его жизни. Это была великая догадка. И это то, что называется вакуум. Вакуум тоже, в принципе, может иметь энергию. И вот эта вот однородная энергия, в принципе, она взаимодействует с нами только гравитационно. Мы видим эту энергию по этому разбеганию галактик, которые как бы ускоряются или эффективно расталкиваются этой энергией. И расталкиваются так, что они со временем набирают все больше и больше скорости. Как я сказал, что при расширении гравитация пытается затормозить расширяющийся шар. А вот эта вот энергия, наоборот, старается его ускорить. То есть на шар действуют какие-то силы, которые, как бы, так сказать, увеличивают скорость частиц в нем и расталкивают вещество в нем. Причем эта скорость его расширения увеличивается, увеличивается и увеличивается.
Но это когда рассматривали решение Фридмана, рассматривали будущее Вселенной, то было как бы таких три сценария. Был первый сценарий, это сценарий печки, что, например, Вселенная расширяется, но ее масса большая, и она в конце концов остановится расширение, и потом она опять стянется в точку, и все там, ну, опять будет горячим. Второй сценарий был, все уравновешено, оно будет расширяться и выйдет на какой-то стационар. И третий сценарий был, что все будет бесконечно расширяться. Судя по тому, что вы говорите, новые результаты говорят о том, что Вселенная будет бесконечно расширяться.
Бесконечно расширяться и выйдет на стационар. Она фактически вышла уже на стационар. Вот одна из трех моделей Фридмана, та модель, которая самая простая и которую он, как бы, так сказать, пропустил в своем математическом рассмотрении, она была сделана Эйнштейн-де-Ситтером с нулевой пространственной кривизной. Она фактически была предсказана инфляцией и подтверждена. Но она подтверждена только внутри наблюдаемого куска Вселенной. То, что мы видим, поскольку Вселенная существовала 13 миллиардов лет, мы можем жить в огромной Вселенной, но мы не видим все. Мы видим только расстояние, которое свет может пройти за это время. А Вселенная может быть гораздо-гораздо дальше. И вот согласно современным представлениям, или лучше сказать, такой аппроксимации того, что сейчас измерено продление, логическое продолжение того, что мы сейчас видим, Вселенная в огромных масштабах должна стать опять сильно неоднородной, и это расширение должно продолжаться где-то вечно. И где-то есть области, где происходит инфляция, которая рождает новые жизни и так далее и тому подобное. Но это уже метафизически. Вот это вот то, что называется natural philosophy. Да. Это можно будет проверить только если бы мы жили еще там, скажем, миллиард миллиардов лет или что-то в этом роде. Вот это можно было бы проверить. В противном случае непосредственных экспериментальных проверок того, что происходит очень далеко от нас, невозможно.
То есть это логика, это логика, распространение, да. Только логики. То есть
это логика, но это еще не факт. Да. Факт – это то, что мы видим сегодня. И, к счастью, так сказать, вот, понимаете, дело, как я вам уже сказал, космология в течение длительного времени была чем-то вроде археологии. Это та наука, когда на основе того, что мы имеем сейчас, мы пытаемся восстановить прошлое. Значит, это восстановление неоднозначно, тем более используя так называемые скудные, достаточно наблюдательные данные. Это не эксперимент, потому что мы не можем создать еще одну Вселенную.
И посмотреть.
И посмотреть. Поэтому, скажем, люди, которые занимались физикой элементарных частиц, все это серьезно не рассматривали, и это считалось областью спекуляций. За последние 25 лет произошел колоссальный прогресс, когда космология превратилась в экспериментальную науку. Превратилась в науку, когда на основе простых идей о прошлом Вселенной стало возможным сделать предсказание о том, что мы сегодня можем увидеть в суперточности экспериментов по измерению вот этих флуктуаций реликтового излучения. И самая потрясающая вещь заключается в том, что наше подозрение о том, что произошло в прошлом, что было ответственно за большой взрыв, подтверждается сегодня невероятным образом. Это кажется фантастикой.
Да, это кажется фантастикой, и это же позволяет тогда уже от археологии к футурологии перейти. Если бы мы могли заглянуть за горизонт света, который до нас доходит, чего мы не можем сделать, да, то оказалось бы, что Вселенная сильно неоднородна.
Да.
С профессором Мюнхенского университета Людвига Максимилиана Вячеславом Мухановым беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Год, прошедший со дня убийства Анны Политковской, оставил больше вопросов, чем дал ответов. Об этом говорим с одним из организаторов воскресного марша несогласных, Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Говорит